Место действия – сумеречная зона, штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия – 10-й день кризиса. Да здравствуют ронины! Да здравствуют гайджины! К черту ниндзя, якудзу и прочую нечисть! Сато арестован и благополучно доставлен в штаб-квартиру для допроса. Четверых ребят удалось спасти, и даже Сёме вырастили искусственный глаз. Но Карл Лихтенберг погиб. Удар Сато пришелся ему в голову и причинил мозгу необратимые повреждения, справиться с которыми не в силах даже сегодняшняя медицина. Он умер еще до прибытия в госпиталь, и все попытки реаниматоров вернуть его к жизни успеха не возымели. Рядовой Такаги провел в клинике 4,5 часа, где ему срастили раздробленные ребра и вставили на место позвонки. Ваш покорный слуга отделался ноющей болью в плече и пояснице, которую не счел достаточно существенной и решил проигнорировать. Сато в настоящее время находится в сумеречной зоне и испытывает на себе методику первичного допроса. Заставить отвечать на вопросы человека, в совершенстве владеющего техникой дхармы, не так-то просто. К нему подключили добрую сотню медицинских аппаратов, контролирующих состояние организма, в том числе искусственное сердце, на котором настоял Шо. А непосредственно в легкие были введены шланги аппарата принудительного дыхания. Проклятые ниндзя вытворяют со своими телами черт знает что. Дьявол бы их всех за это побрал. Первичным допросом руководил лично капитан Блейн. Попытки добиться ответов при помощи сыворотки правды результатов не дали. Тело ниндзя вырабатывало какие-то антитела, успешно противостоящие пентаталу и суперскополамину. Пытки – крайний метод, используемый для ломки самых крепких орешков, применять Каябуну было пустой тратой времени. Ниндзя свободно контролируют свои болевые центры. Провозившись с Сато больше 2 часов, Блейн послал за мной. Суровый парень в сером комбинезоне техника встретил меня у входа в сумеречную зону и провел в нужную комнату, не проронив по дороге ни слова. Сумеречная зона была секретом внутри секрета, и никто не должен был, да и не хотел знать всего, что происходило на ее закрытой территории. Сато лежал на некоем подобии операционного стола, опутанный медицинскими проводами и отводами, призванными сохранять человеческую жизнь любой ценой. В нашем случае, вопреки желанию самого человека. Сейчас он был без сознания. Блейн сделал знак, и 2 техников вышли, оставив нас наедине. «Ну, сержант», – устало вздохнул он, – «ты эту кашу заварил, ты и скажи, как ее расхлебывать? Глубокое ментоскопирование и доскональные допросы 6-й степени?» Я покачал головой. «Слишком долго и принесет массу бесполезной информации, которую придется отфильтровывать. Времени у нас мало». «У нас его вообще нет. О чем только думал полковник, когда санкционировал твою операцию?» «О том, что рано или поздно это должно было произойти». «Ты начал войну, сержант. По-твоему, как быстро они приступят к ответным действиям?» «Очень быстро». «Вот именно. Скольких вы убили сегодня?» 3 наверняка, под вопросом еще 2. «И захватили одного из их заправил. Этого они нам не простят». В госпитале, во время планового обследования после боевой операции, в коридоре по пути сюда, в столовой, где я наскоро перекусывал, я встретил множество знакомых парней. И все они, конечно, уже были в курсе последних событий. Все здоровались со мной, спрашивали, как дела, травили бородатые анекдоты и тщательно заманчивали поднятую капитаном тему. Никто просто не хотел об этом думать. Никто не хотел в это верить. У гвардии и без открытой конфронтации с криминальным миром хватало проблем. «Может, и не простят», – сказал я, – «но нужно ли нам их прощение?» «Ты хоть понимаешь, во что нас втянул?» Он не пытался давить на меня, ругаться и спорить, так как знал, что переиграть уже ничего нельзя. По-моему, Он просто хотел выяснить степень моего помешательства. А возможно, кабинетный ученый Блейн не был готов к меняющемуся миру и действительно спрашивал у меня совета. Я втянул нас в то, чем давно следовало бы заняться. Мы были снисходительными слишком долго. Совет это не одобрит. У меня на сей счет было собственное мнение, но я не собирался раскрывать его Блейну по целому ряду причин. И одной из них был тот самый недостаток времени, на который он упирал. А он тем временем продолжал. Организованная в одну систему якудза все же лучше хаоса мелких бандитских разборок. К тому же слишком многие взяли на лапу. А если нас не поддержит Лига, то не поддержат и ВКС. А на местах придется работать с каждым планетарным правительством отдельно. Убеждать оказывать нам помощь каждого занюханного полицейского в каждом занюханном участке. Каждого вшивого муниципала и ополченца. А знаешь что? Далеко не всем твоя идея придется по вкусу. Свернуть мы уже не можем. Тут ты прав. Скажи, сколько у якудзы человек? Бойцов или действительных членов? Или просто заинтересованных в ней людей? Всех вместе. Миллионы или миллиарды, как посчитать. Но не меньше людей заинтересованы в том, чтобы якудзы не было. И как ты собираешься с ними бороться силами 10-тысячного корпуса гвардии? Когда-то давно, еще на Старой Земле, в докосмическую эру, жил великий полководец, которого звали Суворовым. Он был известен тем, что вечно калашматил численно превосходящие его армии противника, делясь при этом плодами своей мудрости. Применительно к нашему случаю он уподобился бы произнести фразу «бери не числом, а умением». «Пуля дура, штык молодец», – продемонстрировал свою подкованность Блейн. «Чушь собачья. Эти средневековые фразы нам ничем не помогут». «Что же ты такого особого умеешь, сержант?» «Условия могут измениться, а мудрость непреложна». «Дерьмо», – сказал Блейн. «Сколько наших ты положил, пока брал своего долбанного уябуна? Одного, фатально. Вот и посчитай сам». «Но это был очень крутой уябун», – сказал я. «Черный ниндзя». Такаги говорит, что в якудзе таких считанные единицы. «Кем считанные?» – фыркнул Блейн. «Нашел себе авторитета. Что может знать твой Такаги?» Вот об этом я мог бы ему рассказывать долго и нудно, но решил не раскрывать тайны Шо кому попало, предварительно с ним не посоветовавшись. «Так что же нам делать?» – спросил Блейн. «Нам нужна информация», – ответил я. «Море информации, имея которую мы сможем свести количество жертв к минимуму». «И как нам ее вытянуть, сержант? У тебя есть что предложить?» Я ему рассказал, он выслушал, походу меняясь в лице. «Ты больной», – сказал Блейн. «Он тебя сильно по голове приложил?» «Не помню. Наверное, сильно». «Это самый безумный план из всех, который я когда-либо слышал», – задумчиво сказал капитан. «А слышал я многое. Но сейчас он может сработать». «Должен сработать». Поправил я. В крайнем случае, даже если ничего не выйдет, мы ничего не потеряем. Приступим к ментоскопированию из шестой степени часом позже. Он все равно никуда не денется. «Ладно», – согласился он после недолгого раздумия. «Попробуем. Но мне понадобится время, чтобы все подготовить». «И не забудьте про зеркало, Кэп». «Не забуду», – пообещал он. «Ответь мне только на один вопрос, полковника ради. У тебя просто настолько извращенное воображение, или ты где-то действительно встречал такие методы допроса? Если встречал, то скажи мне, я на ту планету не ногой». «Прочитал в книге в глубоком детстве. У моего отца была обширная библиотека, а книги докосмического периода были его любимым коньком». «Веселое же у тебя было детство», – сказал Блейн. Как называлась книга? «Как довести до тошноты взрослого человека»? «Полуночный кошмар»? На самом деле это хорошая и добрая книга. «Сеющая разумное, вечное» и так далее. А написал ее некто Беляев. Она называлась «Голова профессора Доуэля». Пока Сато готовили к допросу по моему методу, я сидел в коридоре сумеречной зоны и курил. Коридор как коридор, ничего особенного. Ничем не отличается от любого другого в штаб-квартире. Разве что торговых автоматов нет. Но мне все же казалось, что из-за каждой закрытой двери веет зловещим ароматом тайны. Или ароматом зловещих тайн, как вам угодно. В сумеречной зоне разрабатывались новые виды вооружения и велись секретные разработки и эксперименты, часть из которых была официально запрещена на всей территории Лиги. Здесь также допрашивали самых опасных преступников, причем методы допроса порой могли бы привести в ступор самого закаленного сержанта ВКС, повидавшего не одну кровавую баню. То, что я готовил для Сато, может привидеться обычному гражданину только в самом страшном кошмаре. Тем не менее, ни малейших колебаний, не говоря уже об угрызениях совести, я не испытывал. Сато был злодеем, причем одним из самых худших. По его указке убивались сотни людей, а страдали еще больше. Настоящий якудза, а Сато, вне всякого сомнения, был настоящим, не испытывает ни жалости, ни сострадания. И даже Грисом по сравнению с ним был не более чем взорвавшимся шалунишкой. Арест Оябуна являлся лишь побочной ветвью другой операции. Возможно, он стал козырной картой в борьбе с организованной преступностью, но я понимал, что он не слишком много значит в тактическом плане поимки Гриссома. Даже если японцы и способствовали его благополучному уходу с бездны, в чем я ни секунды не сомневался, то вряд ли Сато мог знать о его теперешнем местонахождении. Даже если Сато заговорит, даже если он расскажет о связи якудзы с большим бизнесом, на основании его слов мы мало что сможем сделать. Тайрелл сейчас неуязвим. Наша ошибка в планировании операции прикрыла его со всех сторон. Дзайбацу же гвардия ничего не должна, и получат они информацию о внедренных в их структуру кротах или нет, зависело только от доброй воли полковника. Так что в данном случае Сато вроде бы бесполезен, и его арест, доставшийся такой дорогой ценой, кому-то может показаться бесцельным и даже излишним при настоящем положении дел. Но это далеко не так. Дорожка слишком узкая, и гвардия все равно должна была бросить перчатку вызова мафии, возомнившей себя всемогущей. Но полковник или любой из трех капитанов никогда не отдали бы приказа о начале войны. Я прекрасно отдавал себе в этом отчет. Посему, как только предоставилась возможность, а получение абсолютного допуска, согласитесь, было чертовски подходящей возможностью, я взял Сато и спровоцировал конфликт. Решил за всех. Возможно, за это мне придется заплатить карьерой, а то и жизнью. Но теперь и гвардии, и якудзе придется идти до конца. Я обещал себе, что изменю положение вещей в мире, как бы смехотворно сия фраза не звучала в устах рядового гвардейца. И действительно в меру своих возможностей собирался это сделать. Вы можете задать резонный вопрос. А что, если в результате моих манипуляций гвардия все-таки проиграет? Ответ у меня был подготовлен. Что ж, если сплоченная и работающая на технологиях будущего полицейская организация не сможет справиться с бандой не весь что о себе думающих подонков, то грош ей цена, и она вряд ли заслуживает права на существование. Как бы там ни было, но жребий брошен, Рубикон перейден, все мосты сожжены. Должен признать, что время для начала войны выбрано не совсем подходящее. У нас и так скопилась куча других нерешенных проблем. Особенно выделялись три – Грисом, Магистр и внутренний заговор. Если хоть на время оставить одну из них в покое, отвлекшись на военные действия против якудзы, любая способна привести к катастрофически печальным последствиям. Если раньше Грисом был обычным террористом, маньяком, грабящим, насилующим и убивающим, но все равно являющимся простой статистической единицей криминального мира Лиги, то теперь он убивал уже сотнями, и от его действий пострадала целая планета. Современный мир не способен нормально существовать без киберпространства, вмещающего в себя полный спектр человеческой деятельности, начиная от элементарных обучающих и игровых программ для детей дошкольного возраста и заканчивая большим бизнесом и политикой. Экономически невыгодно создавать в каждом колледже, школе, институте, любом другом образовательном учреждении собственную базу данных. Гораздо проще собрать всю информацию в одну планетарную сеть со свободным доступом, где любой желающий может найти интересующие его сведения. Когда запущенный Гриссомом ледоруб сработал в информационной сфере Каноби, был разгар учебного дня. Тысячи школьников и студентов работали с планетарной базой данных, изучая историю, экономику, астрофизику, космобиологию или просто дурачась, отыскивая в сети новые и еще не изученные сайты. Все, кто осуществлял так называемый прямой контакт через мнемоюсты, разъемы, виртуальные шлемы и костюмы, в определенном смысле погибли. Смерч захватил, смял в кучу, разорвал на куски и разметал их аналоговые копии. Эти люди не пострадали физически. Их тела продолжали исправно функционировать, дышать, питаться и испражняться. Но в них отсутствовал их основной инструмент – разум. Пользователи были обречены на растительную жизнь. К счастью, таковых было не слишком много. Каноби был не самым продвинутым миром. Если бы смерч активировался на Авалоне, жертв было бы больше на порядок. Тем, кто работал с помощью стандартной клавиатуры и дисплея, повезло больше. Взорвавшиеся, сгоревшие и замкнувшие компьютеры причинили им только несколько мелких неудобств в виде царапин, ссадин, ожогов и электрошока. Но по сравнению с тем, что произошло с менее везучей частью населения, это казалось сущими пустяками. В экономике царил хаос. В один момент планета лишилась своих ведущих инженеров, программистов и проектантов. Сотни автоматических заводов, контроль за производством, на которых осуществляли искины, встали на месяцы вынужденного простоя. Некоторые цеха продолжали работать, выпуская невообразимые образцы продукции. Все электронные деньги, существующие лишь в виде электромагнитных импульсов, объем которых составлял 0,9 от общего оборота планеты, исчезли без следа, сделав невозможной элементарную покупку куска хлеба и ввергнув в нищету большую часть населения планеты. Перестали функционировать космопорты после отказа всех компьютеров, расчет траектории взлета и посадки орбитальных челноков превратился в непосильную для человека задачу. Часть скиммеров, совершавших полет на автомате, попадали на Землю, добавляя новые имена к списку жертв. В некоторых городах отключилось электричество, остановилась подача воды. Перечень потерь можно продолжать еще очень долго. Президент Малышев выступил по радио, головидение тоже пало жертвой теракта, обещая навести порядок. Но его попытки успокоить обездоленное, нищее и испуганное, запертое на своей планете население не приносили успеха. Лига и ВКС организовывали поставки гуманитарной помощи. Глава Совета и президент Малышев вели переговоры с Тайреллом относительно создания новой информационной сети, обходя молчанием название конкурентов. Лозунги типа «Вздёрнуть Дзайбацу» и «Долой Кубаяши» звучали все чаще. Само Дзайбацу в лице моего знакомого Такихиру Танаки выступило по общему каналу Лиги, принеся официальные извинения корпорации, личные соболезнования и пообещав провести расследование и возместить все убытки, исчисляемые сотнями миллиардов их собственных кредиток, чей курс показал тенденцию к резкому снижению. Самое любопытное, что жители Каноби, которым и было адресовано послание, этого выступления видеть не могли. Для Дзайбацу наступили не лучшие времена. Контракты разрывались, соглашения нарушались, поставки срывались, а угрозы продолжали сыпаться. Программное обеспечение Каноби было уничтожено полностью, материальное – на 98%. Попытки подключиться к киберпространственному аду, созданному Смерчем, Тайреллом и Гриссомом, используя для этого пассивные на момент аварии порты, закончилось выводом из строя новой порции железа. Сделанный аналитиками прогноз гласил, что пользоваться данной сетью без риска для жизни станет возможно только спустя 40-50 лет после трагедии, так что следует в срочном порядке создавать новую. Естественно, теперь этим должен заниматься Тайрелл, что сулило ему огромные прибыли. Стивен обставил всех и думает, что сможет остаться безнаказанным. В данный момент он не так уж и заблуждается. Зато Гриссом может ликовать. Последнее деяние одним махом перекрывало годы его предыдущей диверсионной деятельности, и, зная его характер, очень сомневаюсь, что он остановится на достигнутом. Магистр продолжал оставаться неизвестным, но очень тревожным фактором. Он был в тысячи раз старше Гриссома и настолько же опаснее. И оставалось только догадываться, какой ущерб всему человечеству он способен нанести. Сейчас у нас существовали кое-какие технические возможности его задержать и ликвидировать, но его местонахождение и конечные цели, а точнее, средства их достижения, как раз с целями все было более или менее ясно, оставались такой же загадкой, как и раньше. Извещенные о положении дел Совет Лиги и верхушка командования ВКС тихо били тревогу, но сделать могли только то же самое, что и мы. Ничего. А раскол гвардии и потенциально возможный переход телепорта в чужие руки тоже ничего хорошего галактике не сулил. Владея телепортом, можно править всем миром и править железной рукой. Правда, очень недолго, пока не прилетит флот. Самое время согласиться с идеями СРС. Таковы были три основные проблемы, стоящие перед нами. И ваш покорный слуга только что добавил к ним четвертую – войну. «Неприятности выходят на охоту табунами», – так, кажется, говаривал мой приятель Морган. «И остается только догадываться, какую подлянку выкинет следующий день. У меня было странное предчувствие, что список наших неприятностей еще не исчерпан». Дверь, столь тщательно замаскированная под фрагмент стены, что я не обнаружил ее раньше, распахнулась, и передо мной возник техник сумеречной зоны в сером костюме и с таким же серым лицом. Было видно, что он отчаянно пытается побороть подступающую тошноту. «Подойдите, сержант», – сказал он. Его вид и голос свидетельствовали о том, что ему не по душе то, что по моей подсказке сотворили Сато, а также то, что автором этой идеи был ваш покорный слуга, и идея эта ему была крайне не по душе. В его интонации звучали плохо скрываемые презрения, отвращение и страх, но субординацию он соблюдал. Комната не очень изменилась за время моего отсутствия, разве что самого Аябуна стало заметно меньше. Его свежевыбритый череп был пронизан несколькими проводами, введенными в мозг через крохотные дырочки, просверленные в кости. Кардинальные изменения начинались чуть ниже. Сато, а точнее то, что осталось от смертельно опасного главаря Якудзы, находился на небольшом столике, под которым располагались медицинские приборы, обеспечивающие индивидууму жизнь, им незаслуженную. Глаза у Ябуна были закрыты. Напротив стоял капитан Блейн, тоже бледный и не слишком довольный собой. Происходящее явно претило его ученой и цивилизованной натуре. Пригласивший меня техник поспешил слинять, плотно закрыв за собой дверь. Похоже, траектория его пути должна была закончиться в ближайшем туалете. «Приходит в себя», – сообщил мне Блейн. «Могу себе представить, что за шок его ожидает». «Справится», – сказал я. «В общем-то, мне плевать», – сказал Блейн. «При применении методов глубокого ментоскопирования не имеет значения, повредится пациент рассудком или нет. Как думаешь, Зрелище его сломает. Не это, так что-нибудь другое. И ты уже позаботился об этом другом, так? Цель оправдывает средства, капитан. Опасный лозунг, заметил Блейн. Особенно для оперативника. Особенно для молодого оперативника с абсолютным допуском. Это не лозунг. Сато открыл глаза. Они казались отсутствующими. Заметно было, что в ситуации он не ориентируется. Мы ждали. Взгляд Уябуна сфокусировался. В нем отразилась растерянность, уступившая место пониманию и злобе. «Где я?» Спросил он на стандарте, для начала смачно выругавшись по-японски. «Вы все еще в гвардии», – успокоил его Блейн. «И вам все еще необходимо ответить на несколько наших вопросов».
«Нет».
«Думаю, что вскоре ты изменишь свое мнение, Уябун», – сказал я. «Для начала посмотри-ка в зеркало». Высокая, в полный рост, оправленная в массивную раму с колесиками и задрапированная темной тканью зеркало, ждало своего часа в дальнем углу комнаты. Оно было прямо-таки экспонатом из прошлого века, когда подобные старомодные штучки были в ходу. Сейчас люди используют объемные голограммы, не искажающие изображений. Но для наших целей это зеркало подходило идеально. Я выкатил его из угла и развернул напротив Сато. Сдернул покрывало. Реакция японца оправдала наши ожидания. Его всегда бесстрастное лицо выражало эмоции, сменяющие друг друга, подобно слайдам в проекторе. Сначала недоверие, потом ужас, затем понимание и ярость. Устаревший балаганный номер, говорящая голова, стоящая на подносе, окруженным зеркалами, создающими эффект полного отсутствия туловища. Обычно такая голова сыпет меткими шуточками и непристойностями в адрес посетителей, но от Сато мы ожидали не этого. Тем более, что ни о каких иллюзиях речи не шло, и все происходящее было реальным. Голова Сато стояла на небольшой подставке. В 3 сантиметрах от его подбородка шея заканчивалась, уступая место стеклянной колбе с проведенными внутри трубочками, содержащими кровь и кислород, непрерывно поступающие в мозг. Наверняка, создавая свою книгу, Беляев не ожидал, что в далеком будущем она воплотится в жизнь, да еще в столь жестоком и изощренном варианте. Но ведь и Алексей Николаевич Толстой вряд ли мог предположить, что при помощи далекого потомка гиперболоида инженера Гарина будут выжигаться поверхности целых планет. Минут 5 Сэт усыпал проклятиями на всех известных ему языках. Отбушевавшись, он закрыл глаза и сосредоточился. На крушение последней надежды я отвел ему не более 3 минут, а потом заговорил. «Не выйдет, так что больше можешь и не пробовать. Методика Дхарма позволяет полностью контролировать свое тело, а тела-то у тебя и нет. Ты не сможешь остановить свое сердце, поскольку теперь оно у тебя механическое и управляется дистанционно. Ты не сможешь перестать дышать, потому что подключен к аппарату принудительного дыхания. Ты не способен лишить мозг кислорода и убить себя. В таком состоянии ты практически бессмертен». Фантасмагорическая вариация на тему древнего изречения «Я мыслю, следовательно, я существую». Это действительно существование, а не жизнь. Но такое состояние может продлиться очень долго. Все это я рассказал Сато, не преминуя упомянуть и о суперскополамине, добавленном в смесь искусственной крови, которому он теперь вряд ли сможет противостоять, лишенный возможностей своего натренированного организма. Поистине, вершилась справедливость.
«Иди к своему белому дьяволу»,
ответил Сато на мою речь. «Не очень вежливо и очень неразумно для человека в вашем состоянии», заметил Блейн. «Хочу нарисовать тебе твое будущее», сказал я. «Хотя твой выбор и крайне ограничен, я все же могу предложить тебе 2 варианта. Глубокого ментоскопирования тебе не избежать при любом раскладе, так как некоторые лица имеют иммунитет к скополамину, а объем необходимой нам информации намного больше, чем может вместиться в твою оперативную память. Зато дальше у тебя появляется выбор. Если ты будешь хорошим мальчиком и начнешь с нами сотрудничать, я гарантирую, что сразу же после последнего допроса лично пристрелю то, что от тебя останется, и избавлю от дальнейших мучений. Если же ты откажешься, то я запросто оставлю тебя вот в таком состоянии. Я махнул рукой в сторону столика. И закрою в самом дальнем, самом забытом уголке штаб-квартиры, всегда бодрствующего, всегда в полном сознании, лишенного возможности быстрой и легкой смерти. И все, что тебе останется из занятий, это пересчитывать трещины на потолке и анализировать закономерности в разводах краски на стене, по возможности сдувая из себя тараканов, мух и пауков, которых у нас нет, но специально для тебя я их где-нибудь насобираю. И раз в несколько очень долгих для тебя лет я буду наносить тебе визиты и рассказывать о состоянии дел на фронтах, а для твоих друзей ты в любом случае останешься предателем.
«Ты умрешь, Гайджин!»
Снова взялся пророчествовать Сато.
«Мы найдем вашу базу и разотрем ее в атомную пыль!»
«Ты этого уже не увидишь», — сообщил я. «Кроме того, угрозы не производят впечатления на серьезных людей, особенно угрозы, не подтвержденные должной мощью, чтобы их выполнить». А он все-таки действительно крепкий орешек, крепче, чем я думал. Несмотря на произведенную над ним процедуру, он упрямо не желал ломаться. А как бы я вел себя на его месте? Надеюсь, что никогда не узнаю. Не самая завидная участь – превратиться в игрушку враждебных сил, особенно если сам раньше представлял силу, играющую миллионами. Конечно, ментоскопирование вытянет из него информацию в любом случае, но было жизненно необходимо получить ответы на некоторые вопросы прямо сейчас. Меня давно уже начало мутить от этой ситуации, но подняв топор войны, нельзя бросить его, не напоив кровью врага. Выходя на битву, ты должен знать, что придется идти до конца, и останавливаться нельзя. Мне надо было сломить его волю к сопротивлению, и в моем распоряжении оставалось только одно средство. Не хочу, чтобы ты продолжал питать лишние иллюзии. Особого удовольствия я не получу, но мне придется еще кое-что сделать. Я вышел из его поля зрения и притащил из другого угла тележку, приспособленную под капсулу для холодного сна. Иными словами, для криозамораживания. Крышка капсулы была прозрачной. Я установил тележку вертикально, так, чтобы Сато смог увидеть ее содержимое. «Похоже на еще одно зеркало, да?» – спросил я. «Узнаешь себя?» «Еще бы. Просто нельзя не узнать. Но ведь мы оба с тобой прекрасно понимаем, что никакое это не зеркало, правда?» «Не могу представить, что чувствует обезглавленный, но живой человек. Тем более не могу представить, что он чувствует, созерцая свое тело, находящееся напротив, лишенное головы, но тоже живое. Трудно его не узнать, даже если и смотришь под несколько новым для себя углом зрения. «Шрамы», – подсказал я, – «родинки, строение костей. Это ты, Сато, понимаешь? А вот это – баллон с охлаждающим газом, подключенный к капсуле. Видишь, стоит мне отвернуть вентиль, и газ начнет входить в капсулу, подготавливая тебя для длительного хранения». Свои слова я иллюстрировал соответствующими действиями. «Твое тело теперь очень хрупкое, но зато оно, как консервы глубокой заморозки, способно храниться очень долго в ожидании, а не вернут ли ему на место недостающую деталь. Смотри, я закрываю вертушку. Ты должен почувствовать, как из капсулы повеяло холодом. Ты знаешь, в любой момент можно взять, да и собрать тебя заново, в том же виде. Снова сможешь ходить нормально и дышать нормально. Снова сможешь приказывать и убивать». «Не выйдет!» Я взмахнул рукой и ударил замороженное тело Уябуна прикладом пистолета в живот. И ледяная статуя с тихим хрустом рассыпалась на кусочки. Я почувствовал сильный спазм, скручивающий все тело. Недавний обед стал проситься обратно. Блейн, похоже, испытывал то же самое. Никто из нас за последние минуты не стал героем. Зато через минуту Сата начал говорить. «Должен признаться, что я рад покончить с этой частью моего повествования, ибо видят все полковники, находящиеся на небесах. Происходящее давалось мне очень тяжело. Но я знал, что как только продемонстрирую Сато, что перспектив у него больше нет, его дальнейшая жизнь с этого момента превращается в продолжительную агонию, в ожидании милосердной смерти, и что в моих силах отсрочить эту смерть и продлить агонию навечно, он расколется». Он говорил без остановки следующие 3,5 часа, и каждое его слово записывалось. Когда источник его красноречия иссяк, он был отправлен в лабораторию для процедуры глубокого ментоскопирования. И пробудет он там не меньше нескольких недель. Для детального планирования предстоящей кампании нам следовало узнать у Якудзы столько же, сколько знал он сам. А когда мы с ним закончим, я намерен сдержать свое слово и собственноручно его убить. Но это при условии, что никто другой не убьет раньше меня самого. Из показаний Сато стало известно, что операцию «Капкан для Лиса» провалили якудзы. Тайрелл в этом ведущей роли не играл. Он подменил ледоруб просто на удачу, чтобы не остаться в дураках, если что-то не сработает. И к саботажу имел только косвенное отношение. Это не снимало со Стивена ответственности за соучастие в устройстве массовой бойни на Канобе, но проливало истинный свет на подоплеку событий. Якудза на самом деле имела планы по поводу корпорации Кубаяши и попыталась скомпрометировать ее. С тем, чтобы полностью изменить состав руководства, протолкнув своих людей на ключевые посты. Даже ослабленная после происшествия на Канобе, корпорация была реальной силой в этом мире. И подчинив ее своей воле, Якудза могла бы диктовать свои условия лиги. Со всем этим еще предстояло разобраться. Стивен Тайрелл тоже должен получить свое, хоть и является лишь косвенным виновником катастрофы. Не стоит вести двойную игру, когда на кон поставлены человеческие жизни. Всеми полученными на данный момент фактами, а также теми, что постоянно выкачивались из плавающих в питательной жидкости мозгов Сато, предстояло заниматься аналитиком. Информации набралось море, так что надо было ее тщательно отфильтровать, отсеивая зерна от плевел, чтобы узнать о внутренней структуре их организации, вычислить ее сильные и слабые стороны для планирования операций по ликвидации в Лиге организованной преступности. Это означало, что у коллег Моргана и Рэндольфа сейчас очень много работы. Да и у меня тоже.